Здравствуйте! Мы в эфире YouTube-канала «День 7», и я ведущий этого канала, священник Алексей Уминский. Мы говорим с вами о вере, о Христе, о Евангелии, а сегодня мы с вами поговорим о посте, потому что очень многие наши подписчики, наши зрители, собеседники, мои корреспонденты писали мне о возможности все-таки об этом опыте поста поговорить, и причиной возникновение этой темы послужила фраза, которую мы знаем из Евангелия, Евангелия от Луки в том числе. «Род же сей, имеется в виду род бесовский, изгоняется только молитвою и постом». Что это значит? И вот одна из наших подписчиц обратилась ко мне с подобным вопросом, и я сейчас постараюсь прочитать ее письмо и поговорить с вами на эту тему. Но прежде всего я хочу вам напомнить о том, что у нас наш канал поддерживается вашими пожертвованиями, вашей доброй волей, вашим прекрасным к нам ко всем отношениям, за что мы всем вам очень благодарны. И те из вас, кто желает поддержать наш канал, вы можете в описании нашего канала найти так называемые виртуальные кошельки и номер счета, на который вы можете отправлять свои пожертвования. Я, как уже вам об этом говорил неоднократно, я за каждого, кто просит о нем помолиться, обязательно помолюсь. Для меня это важно, я в знак вашей благодарности и поддержки тоже хочу вас как-то поддержать, и поэтому не стесняйтесь и на почту мне присылайте имена, и я буду их поминать и в домашней молитве, и на литургии. Итак, письмо, которое я получил. Вопрос о посте. Род же сей изгоняется только молитвой и постом. Мне сказали, что этот главный аргумент. Человек связан бесами по рукам и ногам, безволен перед грехом, влечется грехом. Для освобождения есть один путь – это пост и молитва. И указали на случаи, когда человек одержим и сам о том не знает, случаи у святых мощей и так далее и тому подобное, и поэтому путь освобождения – один путь – пост и молитва. Получается, что человек либо окружен тучей бесов, либо носит эту тучу в себе, он всегда в наваждении, всегда помрачен, сердце его нечисто, и если заклеймить его тем, что он в прелести, то, в общем, не промахнешься. Вот такое письмо и такой, в общем, довольно серьезный взгляд на вещи. Действительно, Христос говорит о том, что род сей изгоняется только молитвой и постом. А некоторые христиане действительно всерьез думают, что человек настолько подвержен бесовским искушениям, что он либо весь облеплен сам бесами, либо они, значит, копошатся внутри него, и что единственный путь освобождения – это вот молитва и пост. Если принять такую точку зрения, тогда получится, что человек вообще в принципе должен поститься круглосуточно и молиться круглосуточно. И тогда пост это и молитва становятся не средствами приближения человека к Богу, а целью, который ставит человек для себя, чтобы избавиться от гнетущей бесовской силы. Так ли это на самом деле и насколько это справедливо? Я думаю, что когда Господь говорил об этом, Он имел в виду совсем другое. Мы можем вспомнить эту сцену, когда Господь сходит со своими учениками Иаковом, Петром и Иоанном с горы, на котором совершилось Его святое преображение, на котором Он говорит с Моисеем и Ильей и говорит о своем грядущем страдании. И встречает внизу толпу народа с отцом, который просит об исцелении своего ребенка, которого бес бросает то в огонь, то в воду, и все это с ним происходит с самого раннего детства. И вот что получается, что апостолы не могут исцелить ребенка. И на вопрос апостолов, почему они его не могут исцелить, Христос и говорит апостолу, что этот род избавляется только молитвою и постом. И тем самым указывает некий путь духовной жизни, некий путь веры в том числе, через который должен пройти настоящий ученик Христов. Речь идет не о том, что каждый человек сам себя исцеляет от одержимости бесовской. И речь идет совершенно не о том, что каждый человек несет в себе бесконечное количество вот этой мерзости или окружен постоянно бесовскими искушениями. Это, конечно же, не так. Мы христиане, мы дети Божии, мы крещены святым крещением Его, мы члены Святой Церкви, мы участники Его святых таинств, Поэтому мы не просто хранимы Богом, мы освобождены Богом от всякой бесовской силы, которая, и это освобождение дается нам в молитвах оглашения перед святым крещением. Священник каждого из нас, приходящего ко святому крещению, ставил перед клятвой Богу и отречением от сатаны. И говорил ему: и дуни, и плюни. И каждый из нас, или мы как крестные, или например, как родители, за наших детей совершали вот этот вот обряд отречения и плевали на эту мерзостную силу, о которой сказано в молитвах экзорцизма в таинстве крещения, что эта сила даже на свиньях не имеет никакой власти. Тем более, что эта сила не властна над человеком. И поэтому и пост, и молитва сами по себе не являются средствами или способом избавления от бесовской силы. Таким образом, и пост, и молитву мы делаем совсем другими, чем они являются. И пост и молитва – это, конечно, прежде всего средство. Пост и молитва – это средство движения к Богу. И вот в этом очень интересно, почему Господь говорит, что такое пост и молитва. Мне кажется, вот эта пост и молитва, о которых говорит Христос, это есть два способа веры. Два способа веры. Что такое молитва? Но если воспринимать молитву как вычитывание бесконечных правил, как постоянное изнурение себя чтениями канонов определенных, выстаиванием длинных-длинных служб, чтением акафистов перед иконами, то тогда, конечно, скорее всего, это такая паденщина и работа, и труд, который человек воспринимает как способ такой заслужить у Бога и благоволение, или заслужить у Бога какую-то защиту от этой бесовской силы. Неужели мы молимся для того, чтобы защититься от бесовской силы? Неужели мы молимся для того, чтобы победить бесовскую силу? А может быть, мы молимся для того, чтобы нам услышать Бога? Может быть, мы молимся для того, чтобы Бога понять, чтобы Бога принять, чтобы с Богом жить, чтобы жить по Его воле? Да, конечно, в молитве «Отче наш» мы просим в том числе и о том, чтобы Господь избавил нас от лукавого. Но сама цель молитвы – это разговор с Отцом. Разговор с Отцом. И любая цель молитвы – это достижение Бога. Это желание быть Богом услышанным, чтобы Господь услышал тебя по-настоящему, чтобы ты понял Бога каким-то образом, потому что понять, познать Бога можно через молитву, потому что это настоящий разговор, это соединение человека и с Богом, и это настоящее доверие Богу, потому что молитва – это тот путь, через который человек доверяет себя Богу. «Да будет воля твоя», говорим мы в молитве. Мы хотим быть верными Богу, мы хотим доверять Ему, и молитва – этот разговор с Богом говорит им о том, что я Его сын, и в этой молитве я всыновляюсь Богу и могу Ему доверять. Мне кажется, что когда мы говорим о том, что побеждается род сей молитвой и постом, когда мы побеждаем этот род молитвы, это значит, что мы с Богом соединяемся. И Господь дает нам силы и власть в этом мире действовать Его именем, действовать от Его имени, Его любовью, Его силой и Его властью, как дети Божии. В этом смысле пост тоже является одним из путем веры. Вот, например, слово «пост», которое употребляет, скажем, Тертуллиан, латинское слово «пост», которое он употребляет, как, собственно говоря, и русское слово «пост», это воинский пост. То есть, когда человек, военнослужащий, солдат, стоит на посту и что-то охраняет. Это некая верность своему долгу, это некая верность своему слову, это некая верность своему служению. И поэтому пост – это вторая составляющая веры. Вот если молитва – это доверие Богу, то пост – это верность Богу. Когда человек берет на себя какой-то труд, внутренний труд, причем понятно, что Богу все равно, что мы едим, как мы едим. Но вот верность в труде над своим сердцем, над своей душой, над своим умом, она выражается в посте. И поэтому пост всегда был способом служения Богу, выражением своей верности Богу, желанием очистить себя для Бога, желанием расширить пространство своей жизни для того, чтобы Бог в тебя вселился и в тебе пребывал, чтобы Бог в тебе действовал. Вот что такое пост. Мы привыкли к посту как к такой паденщине. Когда мы говорим о посте, в том числе великом посте, который мы прошел, мы все время думаем о таких вещах, которые прежде всего являются вещами гастрономическими. Но об этом столько много уже сказано, что мне кажется, что даже и повторяться-то не стоит. Но тем не менее, как возникают посты, какими они были, эти посты, для христиан в первые времена, как сами христиане воспринимали для себя пост. Мы о посте читаем довольно много еще и в Ветхом Завете. Люди постились, как бы вот выстраивая себя перед Богом, перед очень-очень важными испытаниями. Когда для человека наступали какие-то серьезные, сложные времена, когда человек шел в битву или человек приносил свое покаяние, он постился. Пост – это было полное воздержание, поэтому постов в Ветхом Завете было не так много, и каждый пост был индивидуален, и человек сам мог себе назначать пост в какие-то особые времена. Это значит, что этот день он постился до вечера, ничего не вкушая. И вот таким же самым образом пост входит и в жизнь христианской церкви. Мы видим, что с первых самых моментов образования христианской общины, когда об этом пишется в Деянии святых апостолов, апостолы перед тем, как идти на проповедь, они постились. Перед тем, как их апостолы ставили на какую-то должность служения церкви, апостолы или христиане совершали пост. То есть они готовили себя внутренне для принятия какого-то очень важного жизненного решения. Они должны были внутренне выстроить свой мир. Они должны были дать возможность Богу действовать через них. И поэтому человек думал, каким образом ему подготовить себя для Бога. И вот таким способом был пост. Он готовил себя для того, чтобы Господь в человеке действовал. И такие посты всегда были краткими, но очень строгими. Очень строгими. Люди во время постных дней не вкушали никакой пищи. И, собственно говоря, вот эти древние образы поста у нас сохранились в нашей церкви в такие особенные дни, когда это сочельник Рождества или сочельник Крещения, или это Великая Пятница, когда устав церковный предполагает полное воздержание от пищи до захода солнца, до появления первой звезды. И вот такие древние посты, такая форма постов, она сохранилась в церкви. Впервые Великий пост стал обязательным для всей церкви, только в IV веке. И пост перед Пасхой, он носил всегда характер подготовки к святому крещению. И этот пост соблюдали как раз оглашенные, катехумены, потому что в Великую Субботу перед Пасхой Христовой, готовящиеся к крещению, это целая община была, они принимали святое крещение, и Пасха для них был новым днем их жизни, днем их воскресения. И постепенно вся христианская община начала общиться вместе с этими самыми оглашенными, чтобы быть вместе с ними вот в этом пути подготовки своего сердца и своей души для Бога. Потом, конечно, для установления поста, 40-дневного поста перед Святой Пасхой, был выбран пост, который сам Господь наш Иисус Христос провел в пустыне. Об этом строгом посте говорится нам в Евангелиях синоптических, где Господь 40 дней постился и напоследок взалкал. Это был действительно очень суровый подвиг воздержания Христа. И этим самым, конечно, Господь давал нам пример того, что и всякий христианин, готовящийся к своему служению, должен себя готовить к нему каким-то образом, потому что человек, он ведь существо и духовное, и телесное одновременно. И поэтому в нем гармония души и тела должна существовать. И поэтому, когда человек выходит на какое-то служение свое, а Христос с этого момента выходил на свою проповедь, возвещал пришествие Царствия Небесного, Господь готовил себя как человек, заметьте, как человек к этому служению через пост. И вот так постепенно складывался Великий пост как и подготовка к крещению у оглашенных, и как крестьянская община, которая разделяла этот труд поста с новыми членами церкви, и как подражание Христу, конечно же, в 40-дневном посту в пустыне. Но как происходил этот пост? Надо сказать, это было совершенно не похоже на то, что происходит сейчас, потому что христиане постились по-разному. Ну, во-первых, суббота и воскресенье никогда не были постными днями, потому что в эти дни служилась божественная литургия. И поэтому ни в субботу, ни в воскресенье, даже во время 40-дневного поста, пост не совершался, пост ослаблялся. А во все другие времена христиане постились именно постом воздержания. Причем каждый постился по мере его сил. Кто-то мог поститься, то есть не вкушать ни пищи, ни питья в течение целого дня до вечера. Кто-то мог поститься только несколько часов, скажем, до обеда, по состоянию здоровья и по состоянию немощи. Но каждый пост был выбранным постом своей верности Богу, желание Богу как-то вот доверить свою жизнь и подготовить себя внутренне для Слова Божия, для служения Богу. И поэтому вот эти все посты, которые совершали христиане в течение 40 дней, они были, во-первых, с перерывами на субботние и воскресные дни, в которые они причащались, ну и потом они были выбраны как посты особенные. Вот в основном эти посты строго совершали паломники, которые приезжали в Иерусалим на эти дни поста, с тем, чтобы вот подготовить себя к принятию воскресения Христова. И поэтому паломники Иерусалима постились очень строго, и часто они вкушали только хлеб и воду в конце дня. Но опять-таки напомню, что суббота и воскресенье, поскольку эти дни литургические, они никогда не были днями поста. А что касается остальных постов, то эти посты стали возникать в истории христианства постепенно. Ну, например, Петровский пост возник как пост компенсаторный, то есть пост заместительный, и был учрежден для тех людей, которые по каким-то причинам не смогли исполнить поста 40-дневного перед Пасхой. Ну, они могли быть в путешествиях, они могли быть в каких-то разных обстоятельствах жизни, но, тем не менее, уже решение соборное повелевало то, что Великий пост, то есть 40-дневный пост перед Пасхой, будет постом обязательным для всех христиан. И поэтому все христиане так или иначе старались этот пост соблюдать и старались этим постом жить. А вот те из христиан, которые не смогли по каким-то обстоятельствам этот пост провести, этот пост переносился на празднование периода между Троицей и Днем Святых Апостолов. И исполнялся ими как строгий пост, но для тех, кто не постился Великим постом. Никогда вот в тот период Петровский пост, или этот пост иногда продлевался до Успения, он никогда не был обязательным для всех христиан. Никогда не был обязательным для всех христиан. И сформировался только как пост обязательный где-то к XII веку, может быть, даже чуть попозже. Тоже касается, собственно говоря, из этого поста потом выделился пост Успенский. Поэтому Успенский пост носит на себе характер поста очень строгого. Но когда Успенский пост сформировался только как Успенский пост, этот пост был очень короткий. Этот пост был от Преображения до Успения, между двумя праздниками. От Преображения до Успения. А пост Рождественский, который сформировался к XIV веку, если я не ошибаюсь, могу немножечко ошибиться, это был пост, который позже всех возник в церкви, и он был всего недельным. За неделю до Рождества христиане могли соблюдать этот пост. 5 или 6 дней этот пост соблюдался именно в преддверии праздника Рождества. Но потом этот пост уже в более поздние времена сформировался как пост великий и тоже стал 40-дневным и обязательным для христиан. Итак, сегодня, на сегодняшний день, христиане имеют 4 поста, 2 из которых длинные, один 49 дней, другой 40. 2 поста, которые, один из них, Петровский, может быть очень длинным, а может быть не очень длинным, и Успенский пост в 2 недели. Кроме всего, христиане соблюдают посты каждую среду и пятницу, и эти посты тоже сформированы в IV веке, имеют довольно древний характер. В эти дни христиане тоже постились довольно строго. Вот. И таким образом в жизни обычного христианина возникает постных дней более 200. То есть 2/3 года христианин так или иначе должен соблюдать эти посты. Что мне кажется не просто чрезмерным, а совершенно бессмысленным. Потому что за это время сформировался устав поста, который был сформирован в монастырских уставах Константинополя, студитский монастырь, и Иерусалима, Иерусалимский монастырь, который входит в типикон. И вот вообще наш церковный устав, сформированный по типикону, Это монастырский устав для тех людей, которые жили либо в Палестине, либо в Средиземноморье, как монахи. И вся жизнь этих монахов была посвящена посту. И поэтому эти приходские уставы дотошно разработали весь кулинарный, всю кулинарную процедуру этих постов. Когда что можно вкушать вареное, когда можно вкушать невареное, когда надо отказываться от мяса. Между прочим, только в русских монастырях есть устав у монахов не вкушать мясо вообще. В остальных монастырях православных монахи вполне могут вкушать мясо или птицу, как в Греции это происходит. Вот. Но, тем не менее, это были уставы монастырей, которые были совершенно механическим образом перенесены в обычную приходскую жизнь, где люди имеют семьи, ходят на работу, трудятся, не имеют возможности молиться так, как молятся монахи практически круглосуточно, и сами должны каким-то образом не только кормить себя, но кормить свою семью, кормить своих детей, кормить своих престарелых родителей, у которых разные желудки, у которых разные силы. И мы пришли сегодня к такому глубокому непониманию себя внутри поста. Тем более, когда звучат такие странные вещи, что пост существует для того, чтобы освобождать себя и молитва от всякой бесовской силы, которая как комары или как мухи нападают на нас в каких-то вот таких местах, где есть болото. Это не так. Это совершенно не так. И, конечно, в этом смысле сегодняшний вот пост христианина – это его личный, как мне кажется, важный, осмысленный путь. Его движение к Богу, его желание устроить себя в свой внутренний мир с тем, чтобы Господь имел место в твоем сердце, в твоей душе, в твоей жизни. Молитва – это способ общения с Богом, понимания Бога, доверия Богу. Вот эти две вещи, которые составляют путь христианина, они, конечно же, дают человеку силу побеждать всякое искушение, избавляться от всякой страсти, помогать другому человеку выйти из состояния помраченности ума, потому что человек, который умеет правильно молиться и готов как-то нести свой пост, в том числе как подвиг за другого человека, потому что пост был ведь еще и подвигом, который несли христиане за других людей. Они молились и постились, когда кто-то попадал в беду, с кем-то происходили какие-то тяжелейшие вещи. Они брали на себя молитву и пост как желание послужить Богу и отмолить этого человека, и быть услышанными Богу по-настоящему. Поэтому, конечно же, пост в жизни христианина имеет огромное значение. Но имеет ли в жизни значение, в жизни христианина значение, когда ты просто выбираешь себе другую пищу для еды? Вот ты ел сначала одну пищу, а потом перестал есть эту пищу и стал есть другую пищу. И в твоей жизни ровно ничего не произошло, потому что ты просто перестал есть знакомые продукты и стал есть продукты другие. Да, эти продукты, может быть, не такие вкусные. Да, эти продукты, ты от них устаешь, потому что они однообразны. Только и всего. Только и всего. Но где сам путь, где сам подвиг? Где само движение? Вот это для меня тоже становится таким вот вопросом, потому что поститься по уставу и все время его под себя изменять – это довольно такая примитивная форма поста. То есть мы можем все время делать себе послабление. Да? И главное, что когда мы делаем послабление, мы почему-то за этим обращаемся к священнику. Батюшка, благословите молочное. Батюшка, благословите то. Батюшка, благословите все. Какая разница, что ты ешь? Как ты себя утесняешь, скажем так? Каким образом ты во время поста совершаешь некий подвиг, некое движение к Богу? Насколько ты в этом верен? Как ты можешь этот пост для себя сформировать для того, чтобы, ну, это был небольшой подвиг для тебя, служение Богу в том числе через это. Ну, а главное достижение поста, что ты сам меняешься внутри себя, что ты сам становишься там лучше, добрее, светлее как-то, вот, признаешь свою немощь. Мне кажется, это вот гораздо важнее, чем думать о каких-то таких вещах, облепляют тебя бесы, как комары, или не облепляют. Как ты можешь Богу послужить? И поэтому мне кажется, вот я так часто говорю сегодня, мне кажется, что даже уже стоит перекреститься. Вот. Пост может быть разный. Великим постом человек может поститься раз в неделю, например. Но по-настоящему и глубоко. Вот взять какой-нибудь день поста избрать, и в этот день ничего не вкушать до вечера, например. Пост может быть таким, что человек может поститься какой-то определенный период поста, но всерьез и по-настоящему себя устраивает для Бога. Пост может быть очень разным, но он может быть таким, как он описан в Евангелии. Не как в уставах студитском или иерусалимском, потому что они для монахов, а так, как он описан в Евангелии, как он описан в Деяниях апостолов. И вот мне кажется, что здесь вот гораздо естественнее постятся мусульмане, потому что они как раз избрали древний способ поста, которым постились все христиане. Они не вкушают пищу и питье до вечера. Это очень тяжелый пост для многих из них, потому что мусульмане, многие живут в очень жарких странах, а пост он меняется, иногда пост попадает на раннюю весну, иногда на жаркое лето. И вот эти люди с восхода до заката солнца в жаркие времена не едят и не пьют, и, главное, даже не курят до вечера. Это сложный пост. Пост – это сложный период, но это такое некое испытание человеческой верности. И такой пост, который, ну, как бы для всех очевиден, он понятен, потому что это и есть пост, пост как воздержание, пост как некая служба Богу, которому ты себя вручаешь. Я не призываю никого соблюдать пост таким образом, как это привыкли делать наши братья-мусульмане, но, тем не менее, чему-то поучиться и у них, мне кажется, в том числе в соблюдении поста, мы тоже с вами могли бы. Вот такая у нас сегодня беседа, посвященная посту. Я думаю, что после этой беседы у нас будут вопросы. И не только о посте, но и вообще о неких практиках нашей жизни в церкви. Но, тем не менее, я попытался вот на этот вопрос ответить сегодня как мог. Напоминаю о том, что это канал День 7. Ставьте ваши лайки, вот, пишите ваши комментарии. Таким образом, наш канал могут увидеть те люди, которые еще с ним не знакомы. И еще раз хочу напомнить, что если вы хотите поддержать наш канал, в описании канала есть способы отправить ваши пожертвования, ваши донаты. Я со своей стороны в благодарность вам за то, что вы поддержите наш канал, тоже хочу быть благодарным и готов молиться за тех людей, которые нуждаются в молитве. Поэтому там есть мой электронный адрес, на который вы можете присылать имена ваших близких, и также на этот электронный адрес вы можете присылать ваши вопросы.